Пока шел к проходной, взгляд несколько раз цеплялся за рассекавшую красный круг, ломаную синюю молнию и уже знакомые слова. «Свободу измененным». «Измененные? Надо же! Что ж, с этим определением не поспоришь. Изменило уродов, можно сказать, до полной неузнаваемости». Легонько вздрогнула земля, и откуда-то с запада донесся гул далекого взрыва. Опять бомбисты шалят. «А ну, стоять!» — крикнул мне из-за перегораживавшего проезд в гетто бетонного блока автоматчик в брезентовом дождевике, голову которого, к моему несказанному удивлению, прикрывала зеленая армейская каска. Между расстегнутых пол дождевика виднелся бронежилет. «Нет, я, конечно, понимаю, что так по уставу положено, но чтоб по своей воле кто-то из армейских эту кастрюлю на голову напялил, что здесь происходит?» «Стою!» — сразу же выполнил распоряжение я. В узких бойницах блокпоста замелькали тени, наружу высунулся автоматный ствол. Что за нездоровый ажиотаж? Караульным же положено за уродами приглядывать и выход за территорию Черного квадрата пресекать. Чего они как в осаде сидят? Чего надо? Автоматчик в дождевике честно пытался контролировать мои движения, но нет-нет, да и скашивал глаза на дома у меня за спиной. Я молча отогнул от ворот куртки, чтобы стала видна служебная бляха. Что-то они совсем зашуганные. И ведь это не простые дружинники, а гарнизонные вояки, которые ко всему привычны должны быть. Как частенько повторяет Селин, все страньше и страньше. «Проходи», — немного успокоившись, разрешил караульный. «Да не стой столбом, шевели копытами». В караулке оказалось еще трое гарнизонных, и дремавший на раскладушке рядом с буржуйкой небритый мужик. Если верить красной повязке на левом предплечье, инспектор СЭС. Совсем молодой пацан с АКМ в руках пристроился у внешней бойницы и прикрывал направившего меня сюда караульного. Бородатый боец в черной вязаной шапочке с РПК контролировал подходы к блокпосту со стороны гетто. Черноволосый усатый лейтенант сидел за сколоченным из некрашенных досок столом, на котором лежали две лимонки, жезл, судя по лазурному навершию, заряженный чем-то шоковым, и распечатанная пачка папирос. Со спинки стула на ремне свисала КМ. «Вызвать кого?» — внимательно осмотрел мою бляху и спросил лейтенант. «И этот в бронежилете. Странно, не похож он на бронелобого шакала, который устав исполняет тот и до. Так в чем же дело?» «Не на осадном же положении они здесь, в самом деле. Что за ерунда?» «Да мне просто с кем-нибудь из местных переговорить надо», — объяснил я. «Присаживайся», — указал мне на табуретку у стола лейтенант. «Степа, кликни кого из администрации». Бородатый что-то монотонно забубнил в переговорную трубу. «Я смотрю, у вас тут все серьезно», — уселся я на табурет. «Серьезно?» — переспросил лейтенант. «Да у нас хрень полная!» «А что такое?» — удивился я. «Вроде раньше с уродами никаких проблем не было, или я от жизни отстал?» «О взрывах не слышал разве?» — мой собеседник вытащил из пачки папиросу и закурил. «И слышал, и видел. Это так серьезно?» «А то! Все взбеленились просто!» «Ну, чистые крестоносцы всегда на голову больные были, так к ним теперь и остальные местные отморозки примкнули». Лейтенант выпустил в потолок струю вонючего дыма. «Как взрывы начались, так и заладили. Мочи уродов, мочи уродов. А мы не даем мочить, значит, враги главные. Камнями постоянно кидают бутылки. Один раз обстреляли. Ты вот скажи, по нам-то зачем стрелять? Не знаешь? Вот и я тоже». И так в последнее время уродов в город выпускать перестали. А то троих прямо напротив нас на фонарных столбах ночью вздернули. Еще и администрация ультиматум предъявила. Или находите убийц и открываете свободный проход в город, или мы за последствия не отвечаем. «Зашибись», — посочувствовал ему я. «Не то слово. Уже и не знаем, кто первым на штурм пойдет. Уроды или банды. Прям уж на штурм». «Прям на штурм!» — хлопнул ладонью по столу лейтенант. «Еще пара взрывов, и резьбу сорвет. И мы никому уже доказать не сможем, что это не через наш пост взрывчатку пронесли. Свободу измененным, ага, разбежались. Нет, если заварится каша, нам первым кранты придет. И без разницы, кто начнет. Мы ж посередине. Такие вот пироги. Не дойдет до этого. Надеюсь. Но сейчас любого пустяка хватит, чтобы все полыхнуло. Это раньше уродом пальцем погрозишь, по району облаву устроишь, и сразу все на задних лапках ходят. А сейчас никто не может себе позволить слабину дать. «Наши идут», — подал голос Степа. «Ну, слава богу», — облегченно вздохнул лейтенант. Минуту спустя в караулку зашли 3 солдата гарнизона и колдун в длинном кожаном плаще. «Володя, иди Леху смени», — распорядился лейтенант, и молодой парнишка, закинув ремень автомата на плечо, вышел наружу. «Как сходили?» «Нормально». Колдун выложил на тумбочку 2 жезла, дырокол и заряженный иглами стужи, повесил на вбитый в стену крюк плащ и подошел к нам. Бойцы развесили промокшую верхнюю одежду и, не убирая оружие, сгрузились у раскаленной буржуйки. «Как там?» «Тихо. В одном месте дыру в колючке заделать придется, но это мелочи». Колдун уселся на свободный табурет и через шею снял цепь с массивным серебряным амулетом. «Меня больше затишье беспокоит. Не к добру это». «Вот до чего дошло», — ткнул в меня пальцем лейтенант. «Уже не знаю, вернутся люди из обхода или нет. А обходы 4 раза в сутки устраивать положено». «Да разогнать этот лепрозорий давно пора». Колдун взял железную кружку, зачерпнул из стоявшей в углу бочки воды и жадно выпил. «То им дай это. Обеспечим то. Права не ущеми. Измененные, твари драные!» «Ты только не начинай», — скривился лейтенант. «Это в городском совете хорошо сидеть и щеки важно надувать. Но ты-то сам все видел. Куда их выселишь?» «За 101-й километр», — буркнул колдун. «Да они за неделю передохнут», — развернулся к нам лицом проснувшийся санитарный инспектор. «Пусть дохнут. Нашим легче». «Легче, кто спорит?» — зевнул работник СЭС. «А волчатников куда девать? Они же через раз заразные. А жабов? А амеб? Или может тогда прямо здесь газовую камеру построить, чтобы заразу не разносили?» «Хорошо бы», — вздохнул колдун. «Но не получится. Общественность не поймет. Вот 5 назад...» «И 5 назад не получилось бы», — не согласился с ним санитарный инспектор. «Это ж геноцид. Да весь форт на уши встанет. Пусть уродов никто терпеть не может, но политика есть политика». «Так», — опомнился вдруг лейтенант, — «никаких уродов, чтобы я больше не слышал. Даже в разговорах между собой. С 20 апреля они официально измененные. А то услышит кто из администрации. Замучаемся объяснительные писать». «Говорят, у измененных банда своя появилась». Упершись руками в стол, я покачался на табурете. «Банд у них всегда хватало». Лейтенант поднял с пола закопченный чайник и вручил его вернувшемуся с улицы Лехе. «Только раньше они своих трясли, а теперь и в город нос совать пытаются. Еще недавно отряд самообороны при администрации организовали». Колдун взял из пачки папиросу и, щелкнув по ней пальцем, раскурил. «Это все несерьезно. Вот кто создает проблемы, так это Черный Январь. Это который свободу измененным, догадался я. Они, бомбисты хреновы, весь район на уши поставили». «Узнать бы, кто их подогревает», — мечтательно прищурился лейтенант. «Ох, я бы с этими спонсорами по душам поговорил». «Взрывчаткой подогревают?» «Взрывчаткой, деньгами. Инструкторов наверняка засылали». «Пепельницу возьми», — укоризненно посмотрел лейтенант на колдуна, который после нескольких затяжек затушил папиросу о столешницу. «Правильно бомбу установить, это уметь надо». «Я вот думаю, это вовсе не уроды взрывы устраивают», — проигнорировав распоряжение лейтенанта насчет измененных, предположил санитарный инспектор. «Будь, Гоша, ты моим подчиненным, сейчас бы по периметру побежал на время», — рыкнул на него лейтенант. «А что такое? А то такое! О чем я минуту назад говорил? Б! «Местные идут», — положил Степан руку на пулемет. «4. Ромпы-охранники». Гревшиеся у буржуйки солдаты сняли с нее чайник и разбежались к бойницам. Колдун намотал на кулак цепь с серебряным амулетом. «Ромпа-то кто?» — поднялся я с табуретки. «Один из местных заправил». Лейтенант снял со спинки стула автомат и положил его себе на колени. «Мы все вопросы через него решаем». «Понятно». Я открыл дверь и вышел наружу. «Далеко от блокпоста не отходи. Мало ли что», — уже в спину посоветовал мне лейтенант. «Да я, собственно, и не собирался. Чего я там не видел? Длинных бетонных и шлакоблочных бараков с узенькими оконцами. Свалок мусора, с которых отходы вывозят, хорошо, если два раза в год. Или язв, гнойников и увечий, щедро раздаренных приграничным обитателям гетто. Нет, этого я действительно не видел, но оно мне и не надо». Представители местной администрации уже дожидались меня на вытоптанном пятачке земли метрах в 30 от блокпоста. Прямо перед проволокой, которую натянули между вбитыми в землю колышками. На проволоке по ветру трепетали красные лоскуты. Ясно и без слов, дальше хода нет, стреляем без предупреждения. Гадать, кто из них ромб, не пришлось. Морда устоявшего впереди урода из-за неестественно выпирающих скул формой действительно напоминала вытянутый по вертикали ромб. Глаза на выкате, кожа в лиловых пятнах, а в остальном человек как человек. Не то что его охранники. Этих даже после пол-литра водки с нормальными людьми не спутаешь. Два одетых в одинаковые спортивные куртки, штаны с красными лампасами и кроссовки с обрезанными носками телохранителя настороженно морщили носы, постоянно сжимая и разжимая кулаки. Длинные желтые когти на толстых пальцах рук и ног производили весьма устрашающее впечатление. Волчатники. Бедолаги, которые, заразившись, не смогли стать полноценными оборотнями и застряли в этом гротескном состоянии получеловека, полуволка. Самые настоящие уроды. Массивные челюсти далеко выдвинуты вперед. Из-под растянутых вечной улыбки губ выглядывали крупные неровные зубы. Длинная щетина больше напоминала мех, а желтые глаза зыркали по сторонам из-под полуприкрытых век. Третий охранник походил на человека еще меньше волчатников. Длинная скособоченная фигура была наряжена в доходивший до земли белый больничный халат, а выглядывавшее из-под широкополой ковбойской шляпы лицо полностью закрывали грязные бинты. Открытой оставалась только узкая полоска кожи у налитых кровью глаз. Этот охранник ни на минуту не замирал на месте, и казалось, что он просто перетекает из одного положения в другое. Было в нем что-то нечеловеческое. Остальные тоже не красавцы, но это уже нечто за гранью. Человек-невидимка, да и только. Да, с такой охраной ромб и за пределами форта себя может чувствовать вполне спокойно. В здравом уме, в рукопашную с волчатниками, не рискнут сойтись даже чистые. Уж больно сильные, быстрые и живучие эти твари. К тому же нередко заразные. А от мутировавшего вируса нормальным оборотнем еще никто не становился. И кому охота в такого страхолюда превращаться? Всего одна царапина. И здравствуй, черный квадрат. Хоть сразу вешайся. Деньги принес. Сцепив пальцы, хрустнул опухшими костяшками ромб. Здравствуйте, я ваша тетя. Приплыли и снова в яблочко. Знать бы еще, о каких деньгах речь. «Здрасте!» — поморщился из-за неприятного запаха я. От волчатников моя гримаса не укрылась, и они еще сильнее оскалились. «Нет, я один вопрос уточнить заскочил». «Никаких уточнений». Голос у ромба был глухой, с непонятным придыханием. «Пока не принесешь 10 000, здесь даже не появляйся. Цена окончательная, торг неуместен». «Цена...» — немного начал я отходить после шока от прозвучавшей суммы. «Завышена. Несколько завышена». «Ты больше не пахнешь мертвечиной», — клацая зубами, невнятно заявил вдруг один из людей волков. «Он помылся», — прошептал урод в белом халате. Недоделанные оборотни снова оскалились. «Повторяю последний раз. Цена окончательная». Лиловые пятна на лице ромба приняли малиновый оттенок. Или ты считаешь, что жизнь измененного такая дешевка, что не стоит ни копейки? Стоп. Кто говорил о жизни измененного? Подняв руки на уровень груди, выставил вперед ладони я. Никто. Даже измененный со льдом вместо крови не сможет спуститься в чертов провал и остаться после этого в живых. Ромб начал понемногу успокаиваться. «Мы достанем то, что нужно тебе. Измененный пожертвует жизнью, но пожертвует во имя нашего дела. Готовь деньги. Или не приходи». Он развернулся и зашагал прочь. Волчатники пошли вслед за ним, а урод в плаще остался стоять и пялиться на меня своими красными глазищами. Стараясь ничем не выдать своего недоумения, я направился к блокпосту. Надо срочно разузнать у кого-нибудь про чертов провал. В первую очередь, что это такое и где находится. Пожалуй, стоит ребят из патруля пораспрашивать. Авось кто чего слышал. Нет. Какой жук этот Ромб? Пожертвовать жизнью — наше дело. Так я ему и поверил. Когда заходит речь о таких деньгах, идеологическая шелуха моментально слетает. Навстречу мне из караулки вышла молодая светловолосая женщина в короткой замшевой куртке и кожаной юбке до земли. Фигурка ничего, а вот все лицо покрывало сеткой явственно видневшихся под бледной кожей ярко-синих кровеносных сосудов. До меня донесся легкий аромат духов, но я был слишком погружен в свои раздумья, чтобы отвлекаться на смазливое личико. В голове крутился только один вопрос. За что бы я согласился выложить 10 тысяч? А ведь Ромб уверен, что выложу. Но за что? Удачно поинтересовался у меня лейтенант и отхлебнул из железной кружки горячий чай. 50/50, неопределенно ответил я. Спасибо за помощь. Пойду я. Иди. Только осторожней, предупредил меня возившийся с обвитой серебряной полоской костяной палочкой колдун. Марго сказала, там какая-то шпана через два дома собралась. То ли ночные охотники, то ли крестоносцы. Марго? Вы же измененных из гетто вроде не выпускаете. На Марго карантин не распространяется, потянувшись, хрустнул суставами сидевший на раскладушке санитарный инспектор. Она из персонала. Ну, давайте, может, свидимся еще. Счастливо. Я вышел с блокпоста и направился обратно к заброшенной базе транспортников. На углу взорванного дома 5 крестоносцев передавали по кругу косяк с травой, но вид кобуры под отдернутой полой куртки моментально остудил их желание пообщаться. Перед возвращением в гавань я все же решил навестить Ворона, а поэтому не стал выходить на красный, и повернул на юг, только когда прошел через всю территорию крестоносцев. Время, конечно, потеряю, но, как ни крути, разговор у меня к Ворону серьезный и безотлагательный. Как-то очень уж не вовремя товарищ Штоц из небытия выплыл и сразу же мной заинтересовался. Спрашивается, с чего он к Ведрицкому не подкатил? Китайцев испугался? Подойдя к дому, в котором один мутный тип по прозвищу Хоттабыч делал вид, что сдает комнаты, я несколько раз чихнул. Все, уже и нос шмыгает. Простыл, блин. Чаю горячего с медом надо срочно, пока не слег. Ну что за жизнь? Зимой никогда не болею, а как лето, так на тебе, получай, фашист, гранату. В сырости все дело, что ли? Я оглядел длинное четырехэтажное здание, по крыше которого разгуливали какие-то люди. Ремонтники? И задумался. О том, чтобы самостоятельно искать там Ворона, и речи быть не может. В этих запутанных лабиринтах переходов, коридорчиков и лестниц наверняка даже старожилы заблудиться могут. Да и вряд ли Ворон здесь постоянно проживает. Скорее всего, просто через кого-то оставленные сообщения получает. По большому счету, этот дом заселяли обычные люди. Но было у него двойное дно, которое и приносило владельцу львиную долю дохода. Нельзя сказать, чтобы Хоттабыч был связан с откровенным криминалом. Скорее, его деятельность относилась к сфере услуг. Девочки, карты, выпивка, комнаты на час и на ночь, места для проведения всяких сомнительных встреч и многое-многое другое. Особой популярностью, по слухам, Пользовались проводимые там подпольные гладиаторские бои, о которых знали все заинтересованные лица, за исключением дружины. Все правильно. Иногда незнание ценится куда выше знания. И как поступить? Я же внутри совершенно не ориентируюсь. Был-то там всего один раз. Заходил, выигрыш с тотализатора по просьбе креста забирал. И заходил с черного хода.